продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Будь в курсе». Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня мы будем говорить о зеленых технологиях, которые могут быть активно внедрены в различные бизнес-объекты, субъекты. Сегодня на эту тему мы будем разговаривать с кандидатом политических наук Чинарой Сингул. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Совершенно недавно прошло такое замечательное мероприятие, я считаю, да, где вот, в общем-то, эта мысль была высказана. И вновь разговаривали о том, что хорошо бы в наши экономические какие-то, да, предприятия вообще подумать о том, как бы нам внедрять зеленые технологии. Да? Может быть, мы много говорим об этом, говорим о том, что у нас энергетический кризис, не хватает каких-то мощностей, и здорово бы прежде всего еще и высвобождать их вот из таких вариантов. Но и это еще и экологично. У нас это тоже тема номер один за последнее время. И, конечно, когда работает производство, ему требуются хорошие мощности, и что могло бы, в общем-то, немножечко вот этой мощности бы ему еще дать. Но вопросы заключаются в большей степени в том, что это не дешевая все-таки энергия. Будем говорить откровенно, когда она массово промышленно производится на таких больших объектах, как наши гидроэлектростанции, это одно. Другое дело, когда мы устанавливаем какие-то дополнительные вещи. Вот. Ну и, конечно же, вот было бы здорово, если бы был какой-то стимул, да? Чем мотивировать делать вот такие вещи? Вот скажите, пожалуйста, что это было за обсуждение, какие звучали мысли, и как это связано с законодательством, и как вообще законодательство, какие-то законодательные инициативы могут помочь в продвижении, в стимулировании, да, в применении этих зеленых технологий?
Да, спасибо, что пригласили. Очень актуальная тема. Вообще Кыргызстан, как молодое государство, находится все-таки на первоначальном, очень первоначальном этапе понимания, как работать с этой темой. Вообще с темой зеленой, да, скажем так. Потому что, когда мы говорим зеленые технологии, вот урок номер один, который мы вынесли с того круглого стола, ну, я сейчас скажу еще более подробнее, это то, что называть зеленым, а что не зеленое. И на этом уровне мы пока еще находимся, на уровне концептуализации дефиниций, да, то есть я, насколько сейчас поняла, Министерство экономики вместе с рядом ассоциаций там зеленых организаций, экологической организации, называется «Зеленый альянс», они вместе сейчас разрабатывают список того, что может входить в список зеленых технологий. И потому что один из участников того круглого стола задавал вопрос, к примеру, о том, например, если их компания возит в страну, произведенную где-то в другой стране, вот такую технологию, которая позволяет сохранять тепло в доме примерно так же, как кирпичный дом, но по толщине намного как бы тоньше и, ну, как бы менее масштабнее все это выглядит, то вопрос был как раз представителю Министерства экономики, можно ли это назвать технологией зеленой. Поэтому ответ был, что они сейчас работают над этим списком. То есть, как вы видите, из этого вот случая, что мы достаточно на самом первоначальном этапе. Это во-первых. Что еще было на этом? Вообще, сама идея этого круглого стола, этого мероприятия, была презентовать результаты исследования, которое носило, скажем так, имело в себе два измерения. Первое – это изучить международный опыт других государств, регионов относительно того, как они вообще внедряли все это дело, да, регулировали, в том числе и на законодательном уровне. И второй момент – это посмотреть законодательство, ну, в рамках этого же исследования, законодательство Кыргызской Республики относительно того, как выглядит у нас ситуация с этим стимулированием, да, то есть стимулирование ли это или контролирование. И так как они, как бы, Международному деловому совету и их экспертам нужно было с чего-то начинать, то было решено, совместное решение, что надо каких-то взять ключевые отрасли. Потому что сразу, ну, как бы,
ну,
как
конечно,
пилотные.
Конечно, всех охватывается.
Вот. И как ключевые отрасли были приоритизированы три отрасли. Это недропользование, горнодобывающая отрасль, получается, это туристическая деятельность и сельское хозяйство, которое имеет большое значение для Кыргызстана исторически. Вот. И просмотрев, в принципе, вот наше законодательство, как оно есть, мы как бы, ну, как бы команда исследователей, они поняли, что есть, скажем так, по умолчанию, по инерции мы движемся по советской модели того, как раньше все это регулировалось, и поэтому, к примеру, сельское хозяйство и законодательство, которое регулирует, оно доминирует над всеми другими отраслями, вот это один из выводов. То есть у нас земли делятся на два вида, да, только сельскохозяйственные назначения и другие, да. И вот эти все, как бы, вот эти нормативы, они устаревшие, причем, получается, рекомендуется как результат исследования, как некое такое обнаружение, классификацию вот эту пересмотреть. Понятно, такие вещи делаются только на уровне законодательства. Mm-hmm. Оно очень, знаете, как бы взаимосвязано, это все же нужно такой comprehensive, да, такой комплексный подход. Угу. Да, это вот если только поменять закон о сельскохозяйственной деятельности, это не значит, что все как бы отрегулируется. Там есть и все...
Они все в завязке еще.
Да, в завязке, в цепочке. Поэтому, видите, вот нашим законодателям как бы хотелось бы, чтобы они как бы обратили на это внимание, что у нас большие-большие отрасли, которые очень важны для экономического развития с экологической чувствительностью, сейчас мы так это называем, да, к темам изменения климата и так далее. Это очень сложный вопрос, который требует очень серьезной экспертизы, не только такой технического характера, но и правового характера. Вот, поэтому здесь должны работать и законодатели, то есть юристы, и экологи, и экономисты все вместе. Вот, поэтому я не знаю, насколько действительно вот такая координационная межведомственная или, скажем так, межсекторальное сотрудничество случится у нас. Но первое вот наше серьезное обнаружение, это исследование о том, что вот законодательство устарело, потому что она по советской модели все движется, и, а мы-то живем уже в совсем других реалиях, вот как пример.
Да, мы и предлагаем, да, то есть мы хотим, мы говорим, давайте будем делать вот так, но, соответственно, а как нам делать, если инструмента именно в плане, да, такого, как НПА какой-то конкретно, который тебе позволит это реализовывать, внедрять его, по сути, нет. Если ты начнешь это делать, тебе скажут, на каком основании ты это делаешь, чтобы тебе еще не предъявили. Да. А как вы видите, вот вы говорите о земле, да, земля у нас есть действительно сельскохозяйственное назначение, а есть... И другая, да, другая, на которой мы что-то делаем. Можем строить, ну, например. Ну, мне кажется, там есть тоже какая-то небольшая градация. То есть то, что под строительство потом оформляется, и то, что там не строительство, но что-то может быть другое, например, я не знаю. Ну, условно, там под парк, например, но это не сельхозназначение тоже, в частности.
Да-да-да.
Ну, есть тоже какие-то такие вещи. А вот для вот то, о чем мы говорим, тогда какой может быть статус? Для определения вот земельного участка или вот для работы с этой землей. То есть в международной практике какая-то другая формулировка?
Нет, нет, есть очень много разных опытов. Вот, например, опыт Российской Федерации, который ребята изучили, это отдельное такое регулированное регламентирование рекреационных земель. То есть то, о чем вы говорите. Те земли, которые должны быть восстановлены или должны сохранять экологию, да, те же парки, экологические зоны. То есть у нас, в принципе, все смешалось, и поэтому вот отдельные, скажем, законодательные акты, нормативные акты, которые регулируют вот земли сельскохозяйственного значения, земли для рекреации, для экологического воспроизводства, вот для страны, да, для будущего поколения. Вот эти все вещи у нас просто не отрегулированы. Это как одно,
даже формулировок, скорее
даже формулировок
всего, нет.
Нету, да. То есть разделение, вот поэтому первое, что предлагается, это ревизить, да, заново пересмотреть квалификацию, вот, классификацию вот этих земель. Но это очень сложно сделать. И вот я больше...
Вообще вопрос земли у нас, по-моему, суперчувствительный.
И воды тоже. И вот это тоже вот по сельскому хозяйству ключевое обнаружение, исследование, то, что у нас очень много конфликтов и споров вокруг и правовых, и таких реальных, практических, да, на бытовой жизни, относительно поливной воды, относительно земли, пастбищ и так далее, при том, что там происходит, ну, как бы это никому, ни для кого не новость, то, что я сейчас скажу, к сожалению, это идет деградация всех типов земель. И получается, опять-таки, вот лично вот я и моя организация, почему мы были заинтересованы в сотрудничестве с МДС, потому что мы занимаемся вопросами мира и конфликтов. И мы видим, например, то, что прозвучало во время круглого стола, что, например, в Иссык-Кульской области, вокруг зон Иссык-Куля, из-за того, что столько сейчас частных пансионатов, да, и вот сейчас недавно был принят какой-то указ президента о том, что Иссык-Кульская зона будет такая особенная, и нормы экологические нормы будут ужесточены. Но это как бы понятно, принят указ, возможно, он с хорошей интенцией, все правильно.
Ну, если честно, так и должно быть, потому что это действительно такая вот для нас прям супер-мега да важная зона, и это понятно, что это озеро, мы должны сохранять вот эту экологическую там неприкосновенность. И там речь даже в первую очередь шла о том, что все должны привести в порядок все очистные сооружения, которые устарели там советских времен. Ну, так это такие непрописные истины, что я считаю, что издавать указ на эту тему уже само по себе странно, правда же? То есть местная власть, она должна была вообще изначально все это курировать, да, и контролировать.
Ну, видите, случилось то, что случилось, к сожалению. Опять-таки, там все пошло на самотек. И вот это частный сектор, это частные пансионаты, они, большая часть, не придерживаются вот этих стандартов очистительных сооружений. И наш Иссык-Кулён, конечно, сильно страдает от этого. Теперь так, и во время того же мероприятия стоял вопрос, чья же это все-таки ответственность, в любом случае. Потому что, насколько, как вам сказать, из логики жизни мы понимаем, если навесить на бизнес ответственность, которая ему, им не под силу поднять, то тогда все равно этот закон останется просто на бумаге, да, мы это понимаем, указ, да. С другой стороны, государство действительно должно как-то стимулировать тех, те частные как бы, предприятия, которые готовы внедрять и использовать такие достаточно сейчас пока еще дорогие технологии очистительные, для того, чтобы реально как бы и бизнес шел, да, но и, ну, как бы и не вредил экологии. Поэтому вопрос именно вот этот звучал. Это мы, опять-таки, как я сказала, на первом этапе всего этого дискуссии, когда интересы бизнеса также должны быть учтены, но не так, чтобы они как бы пытались найти какие-то способы
принудительного
характера государства. Это нужен диалог. И вот этот диалог только начинается, и это правильно, что Международный деловой совет, как ассоциация бизнесов, они как бы задают платформу, основу для этого. Это вот одна из таких сложных тем была, где мы видим, что будут много споров и сложностей. Таких конфликтная зона сейчас назревающая, потому что указ принят, но его надо исполнять, а есть ли потенциал и у бизнеса, и у государства это делать. Другой большой вопрос, который очень тоже много обсуждался, это вопрос насчет разделения мусора. А вообще всеми, на уровне людей, да, обычных же граждан.
Начиная от каждого.
Да, и коммерческие предприятия, и туристические компании, да, вот, поэтому... Потому что даже если, вот как мы видим, когда мы поощряем, пытаемся работать над поведением граждан, да, чтобы они разделяли мусор, но потом мы видим, что все это опять сводится в одну свалку, да, в итоге, то у людей просто они видят это, и не будет никакого стимула, понятно.
Ну, конечно.
Поэтому как бы вся система должна быть проработана. И поэтому в этом исследовании тоже делается такой акцент на рекомендацию о том, что нужно поощрять, давать какие-то послабления налоговые для тех бизнесменов, которые хотят делать вот эту перерабатывающую мусороперерабатывающую деятельность, да, заняться ею, чтобы вот этот разделенный мусор отрабатывать как следует, да, опять использовать в производстве. Также звучало о том, что от экологов, что, к сожалению, сейчас из-за того, что все у нас все вместе идет, весь мусор, то органический мусор тоже не отделяется от неорганического мусора. Органический мусор, вы знаете, он очень полезный, да?
Конечно, из-за этого можно делать уже потом даже, поэтому, даже деньги.
Да, поэтому вот такие вопросы звучали, вот насколько вот стимулирование от государства будет, например, для таких технологий, для мусороперерабатывающих компаний. И плюс в туризме, потому что мы говорим экотуризм, да, что у нас много тоже было хороших обсуждений во время этого мероприятия. Один большой аспект это было вот как все-таки сохранить красоту нашей природы, при этом, когда приезжают туристы, это не только сервис для туристов, но и так, чтобы мы, как местные жители, показывали пример того, как нужно относиться к этой природе. Да. У нас как раз ситуация наоборот. И вот в связке сельского хозяйства и туризм команда исследователей, они говорили о том, что так как у нас земли только сельскохозяйственные и другие, то непонятно, да, как обращаться вот этой землей, которая для туристического назначения. Да, нужно построить какую-то туристическую базу, но вокруг нее это экологическая зона. Поэтому мы называем экотуризм. И вот опять регулирование вот этих смежных вещей, да, земля, казалось бы, более такая хозяйственная или рекреационная, да, и плюс это экономическая деятельность, вот отрасль как туризм. Поэтому вот эти все сложности, видимо, нам, честно сказать, мое мнение со стороны, изучая, вот ребята изучили опыт других стран тоже, нам действительно не хватает экспертизы сейчас просто. Но самое... Честно, позволю использовать это ужасное, вот ужасность ситуации в том, что у нас нет базы данных. То есть у нас за эти 30 лет нет картины. Вот мы говорим много цифровизация, а это же все-таки цифровизация именно базы данных разных отраслей. То есть мы действительно не знаем, в каком состоянии находятся сельскохозяйственные земли. Мы не знаем, в каком состоянии у нас парковые зоны. Мы не знаем. И поэтому, когда мы что-то отдаем в компанию, а нет же вот этих стартовых значений. Потом и вот бизнес тоже возмущался. Они говорят, хорошо, мы пытаемся что-то начать делать, да, но потом, если у нас не получается, потому что изначально там уже все было так настолько запущено.
То есть, а потом вы к нам приходите и спрашиваете, а что это тут такое?
Вот-вот-вот. И получается, сделает, бизнес становится виноватым, потому что нету очень жестких вот мониторинга экологического, нет, не очень работает, надеюсь, не обидится, экотехнадзор, да, потому что в целом системно у нас в системе управления в стране, да, вот у нас сильно страдает вот эта статистическая часть и мониторинговая часть, да, для того, чтобы понять действительно, с какими стартовыми позициями была принята земля или там водные ресурсы, да, если они отданы бизнесу, и потом посмотреть, насколько он действительно должен отчислять в экологические, как бы...
И вообще, меняется ли что-то, да, в этой зоне, где он работает? Вдруг стало хуже, а вдруг стало, напротив, лучше? То есть, если эта компания очень ответственная, и она, напротив, может быть, проводит какие-то работы для того, чтобы эта зона, территория стала более там, чистой, более, там, может, ухоженной, более зеленой и тому подобное. Да, и за то, что, допустим, такая деятельность ведется, какое-то стимулирование должно быть. Вот переходя к вот этому вопросу, а в чем может заключаться стимулирование? Ну, я так полагаю, что какие-то у нас есть, может быть, законодательные вещи, которые, ну, может быть, снижение налогов для тех, кто применяет вот эти серебряные...
Нет, да, вы правы. Вот тоже исследование обнаружило МДСовское, Международного делового совета, что у нас есть только... Это даже тяжело назвать стимулирование, это больше такой контроль и надзирательство. Это как бы компании отчисляют в экологический налог, да, скажем так называемый, пошлины, да, по мере их загрязнения. То есть, если они больше загрязняют, они больше платят.
Угу.
То есть, у нас там, вот говорят же, чисто там, где не ссорят.
Угу.
Да? Вот эта логика у нас и здесь не работает. Получается, ты ссоришь и больше платишь. А стимулирование тех, кто не ссорит или использует чистые технологии, этого нету. И вот поэтому это было самое ключевое такое finding, да, вывод, обнаружение, исследование, что нужно вообще переходить на другую парадигму отношений и взгляда на эти вещи нашему государству.
То есть не только наказывать тех, кто делает хуже, но надо и поощрять тех, кто делает лучше.
Да, да, только позитивный опыт. А этого совсем нет, ни в какой отрасли.
А, ну, и в горнорудке тоже нет?
Да, нет, абсолютно. Потому что в горнорудке как раз все эти большие отвалы, это вот все эффекты наши ледники.
И как бы они, получается, платят за, ну, сверх, ну, будем условно говорить, за то, что они там где-то что-то складируют и обещаются там, может быть, делать какие-то, я не знаю, фонды потом
будущую
по рекультивации и так далее.
Да.
Ну, пока еще мы нигде не видели. Мы все время слышим, что при каждой разработке должен создаваться такой фонд. Ну, откровенно говоря, был ли у нас такой опыт успешной потом рекультивации, вот до сих пор это как бы подвешено остается. Но я так понимаю, что эксперты и предлагали какие-то свои варианты. То есть, приводя в пример, вот как вы говорите, другие государства. Угу. А где есть самые вот, ну, прям такие?
В разные были случаи. Например, недропользование, речь шла о опыте Чили очень часто, об опыте Канады. Но они говорили, что их даже опыт в любом случае имеет как бы и положительную, и негативную сторону. К примеру, канадский опыт какого-то там ледника, я забыла название, когда это пример того, как человек покорил природу, с одной стороны. Покорил природу, но потом пытался ее как-то сбалансировать, но изначально был такой вызов, это 60-е годы, опыт 1960-х. В Чили вопрос стоял о том, что социальный пакет, вы знаете, это такая сложная тема тоже, социальный пакет в горнодобывающей отрасли, это когда местное население, где производится эта деятельность горнодобывающая, она так или иначе получает больше выгод, чем вся страна, да, ну, потому что именно на их такой, локальной земле. И часто вот мы тоже часто, я вот лично сама как исследователь тоже этой темой пыталась заниматься ранее, несколько лет назад, когда мы изучали вопрос, почему так много конфликтов у нас именно в горнодобывающей отрасли, особенно с китайскими компаниями. Ну, понятно, почему с китайскими, потому что их больше. Вот один факт, что больше 80% всех горнодобывающих действий делаются китайские компании у нас в стране. Все другие более, как вам сказать, с более высокими стандартами европейские, западные компании ушли давно из нашего этой отрасли.
Ну да, на сегодня у нас, грубо говоря, это уже и вот национализация, да, Кунтора, не работает канадский инвестор, и у нас работает вот сейчас крупный российский инвестор.
Да. Да.
Вот у нас и, да, большинство из них, конечно, остальных это китайские,
да,
разработчики.
Вот. Если по количеству говорить, ну, по масштабам, конечно, Кумтор, Джиру это большие, как бы, но тем не менее, если общей массой собрать такие малые и средние предприятия, они тоже достаточно серьезный процент. Но так как мы говорим, что именно они вызывают большой конфликт у населения, потому что там как бы виноваты все, если честно, все стороны, и бизнес, и государство, и местная власть, и население, ее безграмотность, да, и ее, как бы, скажем так, у местного населения вот такие завышенные требования компании, то, что они должны как бы нанимать их.
Ну, как их нанимать. И видят как дойную кору.
Да-да-да, вот, абсолютно верно. И вот есть такой момент, что, да, действительно, желательно, чтобы был такой chain effect, да, такая по цепочке, мультипликационный эффект, что местное население должно действительно развиваться. Но вот, например, один момент, который компании уже много-много лет говорят, это о отсутствии необходимой квалификации у жителей местных для того, чтобы работать на этом производстве.
Аж мы бы и брали бы. Но да, вы же тут не все горные инженеры, простите.
Да, или там эксперты в какой-то части этой деятельности.
А потому что это очень специфичная, да, отрасль.
И вот, например, вопрос стоял о том, как опыт Чили, да, что как они поработали с информированием населения, повышением их понимания того, что компании делают и стараются делать, и так далее. Да? То есть разный опыт был использован. Опыт, как я, Грузии был сказан относительно того, что сельскохозяйственные земли могут быть не в плане вот чисто квалификации сельскохозяйственные и другие, да, а вот регулировать, да, то есть не запрещать какой-то деятельность заниматься, а разрешенную деятельность регулировать, да? То есть, например, если у вас есть дачный участок или у вас есть определенный там как бы большой участок земли, где вы сами как частный фермер, да, пытаетесь что-то выращивать, да, то вы регулируете вот такую деятельность, да? Не масштабно вот вы делите там эта земля сельскохозяйственная, и мы знаем для чего, да? У нас же так Минсельхоз работает, чтобы понять примерно, чего у нас в каком году будет урожай, да? Это вот старая советская система. А здесь получается частная инициатива, частный предприниматель, фермер, да, или земледелец, он пытается что-то делать, и опыт Грузии приводили ребята, потому что в Грузии, вы знаете, тоже очень есть грузинское вино, много там всего интересного, и вот они, это просто их традиционный как бы вид деятельности, и государство просто, как вам сказать, регулирует вот эту инициативу, которую частную от лиц. Вот такие опыты. То есть это вот как раз о том, что нужно больше дать возможность для инициативы, а потом регулировать это конструктивная деятельность, да, а не запрещать и наказывать, и заставлять платить больше тех, кто больше ссорит или там еще что-то. То есть такие вот примеры приводились. В туризме так не сильно много, я так поняла, примеров было особо.
Ну вот его характеризуют как кросс-секторальный. Ну просто потому что по сути, туризм у нас, он затрагивает абсолютно все, любую отрасль, да, то есть всех туда же, там же и гостиницы, ну, грубо говоря, даже не поймешь, куда ее отнести, это тоже бизнес, это тоже предпринимательство, а производство каких-то какой-то, ну, еды, в конце концов, да, это, или общепит, да, это тоже отдельная история, но она тоже имеет отношение к туризму. Перевозки, какая-то больше транспортная серия, да, такая вот мысль, но тем не менее, это тоже туда же, потому что мы туристы, возим, доставляем из пункта в пункт. Вот поэтому я так понимаю, что...
Да-да, вы правы. Вот эту комплексность, к сожалению, я к чему... Мне кажется, исследование полностью не раскрыло. Но это не то, что критика. У нас же это же только было такое пилотное, первоначальное. Но вот мне немножко что не совсем понравилось. Ну, была же ограниченность времени любого мероприятия. Мы все-таки как бы ушли в дискуссию об Иссык-Куле, потому что Иссык-Куль – это ключевая туристическая зона, да, ну, тема, да, у нас обычная, особенно летом. Но и есть у нас и зимний туризм, да, понятно. В том же Иссык-Куле – это горнолыжная база «Каракол». Вокруг Бишкека это не так популярно. Но, тем не менее, я вот к чему, что все время мы уходим вот в зону Иссык-Куля и пытаемся узко рассматривать проблемы там. Как бы, да, это важно, но нужно видеть как бы туризм шире. И как горный туризм, да, так высокогорье, но, в принципе, есть другие еще области страны, да. Поэтому вот такая у нас дискуссия тогда получилась, и я как бы сама как эксперт не очень как бы была удовлетворена именно этой частью. Больше было понятно, много очень говорилось про сельское хозяйство, о том, что оно доминирует, и там, именно там надо начинать менять законы, вот учитывая там разным типажом земель, улучшить цифровизацию, регулирование данных, улучшить надзор, улучшить мониторинг, то есть вот это все. Ну, мне кажется, дальше будет продолжение у этого, вот, если какие-то законодательные инициативы будут предлагаться. Сейчас государство работает только над первыми концепциями, которые такие зеленые, о зеленых технологиях, да, о стимулировании. Есть национальная программа о фонде зеленого климатического фонда. Потому что, видите, мы когда говорим, вот очень важно различать, но видеть связь. Видеть некую связь. Это между сложной ситуацией, ухудшением природных ресурсов, их дефицитом, да, например, водных ресурсов. Угу. Да. Вот у нас они только, не только внутри, да, у нас споры идут в Чуйской области, в Ферганской долине, где у нас обычно земледелие развито. Внутри, да, у нас там не достают и постоянно претензии к местной власти, да, воды поливной. Но у нас же это и межгосударственные вещи, особенности. Это и каждый раз стоит вопрос там реки Чуй с Казахстаном, да, это у Ферганской долине с Узбекистаном. Поэтому это очень-очень серьезные вопросы. Но мы однозначно знаем одно, что идет глобальное потепление. Потепление влияет на наши ледники. Ледники тают, и воды становится меньше чуть, с годами, из года в год. Следовательно, мы ожидаем, будет больше конфликтов. Понятно, потому что людей, население становится больше во всех наших странах Центральной Азии. Потребление будет увеличиваться, а самого источника становится меньше, да, ресурса. Следовательно, надо вообще концептуально все это менять. И это связано не только с тем, что вот у нас идут все время конфликты, и мы недоговороспособны, но идут глобальные процессы. Это же тоже надо учитывать, которые мы не можем изменить. Но они влияют на это все. Поэтому нужны расчеты, нужны совместные расчеты, чтобы не было претензий. То есть, действительно, сколько ожидать там примерно воды процента, да, в год.
Как,
да?
Рационально
использовать. Как рационально использовать. Нужно в какой-то мере, опять-таки, пересмотреть те договора между странами Центральной Азии, которые заключали в советский период, да. Потому что до сих пор вот то, что Кыргызстан и Таджикистан, они же находятся у изголовья воды, да, а те страны внизовья, они как бы все вот, раньше это было вот как бы, так как они называются трансграничные воды. То есть, как, с одной стороны, это как бы и наша вода, но не только наша, да? И это правильно.
Ну вроде бы да, да. Но так случилось, что мы вот у истоков, а они ниже.
Поэтому в любом случае, мне кажется, это мое личное мнение, некоторые как бы более, наверное, узкие специалисты в этой теме могут не согласиться, но так с большой картинки, да, если смотреть, как геополитической, да, такой международных отношений в нашем регионе, то, я думаю, все равно нужно сесть за стол переговоров и проговорить все эти новые договоренности, новые соглашения сделать двустороннего характера, то есть отдельно с Узбекистаном, отдельно с Казахстаном.
Ну, а что получает, конечно, мы так как бы, по совести понимаем, что мы вроде бы у истоков, и мы понимаем, что мы же не можем там все перекрыть. Но, с другой стороны, куда нам и перекрыть? Она же все равно куда-то должна утекать.
Это естественный поток.
Да, это естественный поток. Но, с другой стороны, давайте все-таки по справедливости. Тогда что-то, может быть, с вашей стороны, будет для нас, да, как какие-то вещи там будут делаться. Вот тут, об этом депутаты очень много говорят о том, что вода – это товар, давно надо к этому прийти. И вот эти споры, дебаты о том, что, как можно жизненно важный источник там каким-то образом нам вот сказать, а давайте платить, иначе вы там все высохнете от жажды. Тут такой...
Да.
Очень такой вопрос щепетильный. И, конечно же, как вы говорите, конфликты. Вот чтобы их избежать, нужно очень аккуратно эту тему обсуждать. Что касается законодательных инициатив, все-таки, я думаю, можно ли нам об этом поговорить получше, да, поглубже? Что могут быть за меры поддержки внедрения вот этих зеленых технологий? Мы сейчас говорим о том, что можно ставить какие-то панели солнечные, можно там стимулировать малые ГЭСы для того, чтобы пусть работали бы те же самые майнинг-фермы, да, ведь мы, по сути, по закону мы не запрещаем им существовать, нет запрета на их деятельность, но, тем не менее, у нас есть запрет на их подключение к основной сети электричества, и это понятно, логично, потому что там потребление сумасшедшее, и где-то то там, то сям выявляются вот эти подпольные майнинг-фермы. И да, как один из вариантов, нате, пожалуйста, вот маленькая малая ГЭС, она будет вырабатывать вам, вы там друг с другом сдружитесь, чтобы и тем было выгодно, и вам хорошо. И вот по стимулированию, может быть, какие-то тоже мысли звучали, что это может быть, кроме налогов? Может быть, упрощение регистрации какого-то бизнеса. Может быть, вот там сокращение бюрократии какой-то.
Ну вот, в принципе, я такого прям серьезной большой мысли не услышала, кроме как парадигмального желания вот пригласить наших законодателей и вообще policy-мейкеров, да, лиц, принимающих решения, не только в законодательной власти, особенности в исполнительной, которые готовят, да, базу, например, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, да, чтобы они поменяли общую логику в целом. Вот это очень сильно много звучало.
То есть шли вот самых базовых таких, я так понимаю, основополагающих вещей.
Принцип подхода изменить. То есть изменить подход не к наказанию или там как поощрению. Но, как я сказала, это первичное исследование, насколько я поняла со стороны. Вот такой узкоотраслевой работы, какие инициативы должны быть в сельском хозяйстве, какие должны быть в туризме и так далее, такого не звучало пока. Это были просто результаты исследования, обнаружения, как я сказала, двух вещей, международного опыта и нынешний статус-кво, нынешняя ситуация законодательства у нас. А потом надо отдельно сидеть, уже разбираться, что и как делать в каждой отрасли. Но приоритетные все-таки вещи, мне, вот как результат вот этой общей дискуссии, это все-таки... И сперва обозначить, что такое зеленые технологии, раз. И потом уже думать о том, если мы знаем, что это есть зеленые технологии, как простимулировать разработку или ввоз в страну, такой более облегченный ввоз, чтобы это не было дорого, да?
Да-да-да.
По пошлинам этих технологий самих же. То есть, например, разговорили о машинах, электрокарах, да, электрических машинах, которые там несколько тысяч собирается наш Минэконом дать квот, ну, они дали уже, и собираются там в ближайший год, чуть ли не следующий год уже.
Ну, нулевая ставка там есть. Вот это послабление. Ну, будем говорить так, что если все остальные машины завозятся, там есть определенная ставка растаможки, и она уже теперь маленькая с определенных пор, если не ошибаюсь, с 2020 года она была выровнена, как нам в посоюзном требованиям, то есть это стоит. А что касается электрокаров, то да, ноль.
Да, ну, к примеру, это относится к зеленым технологиям,
к стимулированию.
И поэтому вот это один из видов стимулирования, к примеру, и квотирования. Но потом там долго, честно сказать, было такое интересное, немножечко внутреннее так посмеялись, скажем так, в хорошем смысле слова, потому что представители нефтетрейдеров, они уже чувствуют такой немножечко некомфорт, как-то назревающий конфликт, да, потому что нефтетрейдеры – это бензин, а бензиновые машины будут меньше как бы востребованы, если будут электрокары, да. Поэтому шел вопрос уже, вот, который был инициирован именно представителем нефтетрейдеров, участником этого мероприятия, о утилизации вот этих батарей в этих машинах электрических.
Потому что это насущный вопрос.
Это очень сложный вопрос, да, он насущный, да, и представитель Министерства экономики, конечно, он ответил, сказал, что они знают, но он также ответил, что во всем мире пока, так как все это все еще относительно новая тема, да, как это сделать правильно, потому что это очень дорого, я так поняла, это утилизация вот этих отработанных
батарей. И я вам скажу, что все эксперты еще и говорят о том, что это на самом деле не так экологично, как мы думаем.
Да,
сама машина экологична, ну, в своем общем понимании, когда ты ничего не тратишь, никаких выхлопов не вылетает, но когда происходит утилизация самого главного источника энергии, самого аккумулятора, самой батареи, то есть это очень грязный процесс.
Да.
Ну, тут надо ставить на чашу весов, да, одно и второе. Что в принципе, что важнее, на чем меньше мы будем, значит, терпеть вот эти какие-то вот убытки, то сложно, конечно, говорить.
Но как бы ответ был такой, что весь мир сейчас, как бы понимая, что мы что-то меняем на другое, и будут свои импликации, да, свои сложности там, но весь мир, как бы ответ был такой, что движется в этом сейчас направлении с точки зрения, что электрокары – это хорошо, и поэтому, говорит, мы, Кыргызстан, тоже как бы в этом в общем мейнстриме, да. Вот. То есть, как бы, вот как я сказала, это в первую очередь это список, я так поняла, сейчас приоритетен для страны. И потом уже после этого списка будут вот рассматриваться отдельные, будь то и фискальные, и нефискальные стимулирующие методы. Вот мой ответ такой.
Ну да, я тоже это понимаю в таком смысле, что, конечно, это будет речь идти прежде всего о налогах, может быть, если это производство работает и внедряет какие-то зеленые технологии, пусть это да что угодно. Даже просто энергосберегающие какие-то вот обшивки, да, они тоже вложились. То есть, соответственно, они меньше потребляют электроэнергии, они делают какой-то вклад в решение вопроса дефицита. Ну почему бы это не... Если они приняли решение и вложились там в эти же батареи, там, сделали себе крышу, простите, вот, да, покрыли ее вот такими панелями. Это не дешево, но, тем не менее, это тоже вклад в решение нашей проблемы. Мы говорим о гидропотенциале, но то есть мы его не реализуем, ну, потому что это хорошие большие деньги, да, и нужны инвестиции. Пока на данный момент из тех ресурсов, которые у нас есть, из всех гидроэлектростанций, мы имеем, что имеем. И имеем то, что у нас Минэнерго выходит с официальным запросом гражданам, простите, выключайте свет в часы пик. Да. Вот это мы к этому пришли. Хотя у нас, ну, действительно, реки – это наше все. Вот. Ну и, конечно, может быть, как вы говорите, что-то там каким-то образом снижать эти ввозные пошлины и тому подобное.
Да.
Может быть, этому бизнесу будут давать какие-то дешевые, более дешевые кредиты. Можно придумать все, что угодно, ну, да? То есть кучу целых
таких вещей.
Кстати,
вот здесь еще один случай я хотела поделиться. Вот так же, это не звучало на мероприятии, но это в отдельной беседе с представителями Международного делового совета мы проговаривали. Ребята молодцы, они действительно сейчас пытаются, как говорят, из день вот так, ищут себя, ищут способы. Они вот говорили, вот у нас смог, да, в Бишкеке. Это каждая зима у нас, это большая проблема состояния воздуха в больших городах, в Бишкеке, в особенности в Аше. И в этом плане, например, вопрос так еще надо учитывать платежеспособность населения. Так как у нас не хватает таких более экологических энергоисточников, то вы знаете, что у нас население, особенно вот новостройки наши вокруг этих двух городов, Бишкек-Ош, они потребляют, используют уголь, да, и мы это все знаем. И вот ребята задумываются даже на таких простых вещах, как, может быть, завести доступные для населения фильтры, которые они ставят вот у себя в домах. Когда вот они сжигают уголь, то хотя бы какой-то первичный фильтр будет сделан.
Ну да, я думаю, что такие разработки существуют.
Да, они есть, они очень как бы не столько так и супер-хай экологические технологии, а это вот какие-то простые
снижают.
Вещи. Но все равно хотя бы снижают. То есть не мечтать о том, что мы как бы можем закупить какие-то дорогостоящие эти. Сейчас пока это страна и государство, и население. Надо понимать, насколько мы платежеспособны, как в этом смысле. И вот у них тоже такие мысли звучат. То есть мне кажется, в принципе, нежели мечтать о журавле на небе.
Да, можно начать с простого.
Да, то есть синица в руках, как говорится. Есть какие-то вычисления, сколько население может платить, да, завести откуда-то доступные такие же фильтры и простимулировать того, чтобы экологическое поведение у населения было, и люди как-то так или иначе приобретали эти фильтры и ставили, устанавливали.
Да, еще проблема в том, что вот есть, конечно, это наше топливо, отечественное, местное, это хорошо, что оно у нас есть, будем говорить об этом откровенно. Да, было бы хуже, если бы его совсем не было никакого.
Ну, мы сейчас видим, что в Европе происходит.
Да, там, где вообще зеленые технологии продвигались на всех уровнях, и там все закрыли, все теплоэлектроцентрали закрыли, и все остальное, и мы обратно пришли к тому, что... Ну, такая ситуация. Ну, в мире там много разных других течений происходит, и их обратно открывают, обратно распаковывают шахты и обратно начинают добычу.
Угольные, да.
А потому что холодно. Ну, то есть человеку что нужно и важно, чтобы было сытное тепло в этом смысле. У нас тоже есть, да, и это прекрасно, хорошие залежи, но качество может быть пыльный. Может быть, грязный, может быть, этот уголь дает много сажи. Но он значительно дешевле, чем тот, который мы завозим, например, из соседнего Казахстана, который обладает высшим качеством. Ну, тогда давайте сделаем, может быть, его подешевле предлагать населению, но чтобы население приобретало вот эти фильтры, о которых вы говорите. Да? То есть, чтобы баланс этих трат, он был каким-то образом выровнен.
А это все можно вычислить, мы же все прекрасно понимаем. Примерно знаем, сколько там люди в среднем зарабатывают, так или иначе. Ну, как бы это все есть. Другой вопрос, конечно, не всегда откровенно это идет в публику, чтобы не пугать народ, да? Идут, вот сейчас все радуются, что повышаются зарплаты, пенсии, но это же, соответственно, повышает, инфляция случилась.
Конечно,
да? То
это
есть, как
все связки очень быстро
все происходит. Это в этом плане, как бы, эксперты могут сделать расчеты и предложить уже какие-то решения. Вот я же говорю, проблема в том, что нужен диалог. И вот этого регулярного диалога с фасилитацией, такой с важной, нужной, продуманной фасилитацией, кто-то же должен диалог фасилитировать, а то он не случится. А вот этого не случается. Поэтому, вот мне кажется, проблема в том, что ответственность никто не хочет брать. Но сейчас...
А каждый варится в своем соку и начинает просто...
Бизнес о своем, население выживает. Там государство
пытается... Государство думает, а как бы нам денег, больше налогов привлечь там, да? Ну, тому подобное. То есть где-то там, в общем, надо точку соприкосновения найти, чтобы всем было хорошо.
Да, вот, например, налог в экологический фонд был упразднен в 2017 году. Я вот это узнала на этом мероприятии, да. То есть раньше он уходил именно в бюджет фонда вот этого, а сейчас он уходит в общий бюджет, то есть Минфин это уходит. А потом, как экологи трубят уже об этом, а что дальше-то с этим бюджетом происходит? Насколько реально он уходит опять на экологический?
Не уходит.
Вот, потому что бюджета не хватает.
А потому что Минприрода откровенно говорит, они вот это было на той неделе, пару недель назад, когда они сказали, а вы хоть один сум заложили в бюджет? Было открыто сказано, нет. На экологию не заложено ни единого тына в нашем бюджете.
А зато мы говорим зеленые экологии, технологии.
Мы говорим смог и все остальное. Да, если на борьбу не закладывается никаких денег? Если мы не говорим о том, я не знаю, что у людей в понятии борьба, ну, это применение каких-то мер, это как какие-то действия, а у нас все сейчас не бесплатно.
Да.
И поэтому в этом смысле, да, наверное, как вы говорите, надо идти с основного, с базового, что, потому что нам, Минприрода предлагает нано-присадки, например. Мы до сих пор, если честно, не смогли добиться от Минприроды, что это такое, как они вообще понимают, как это работает. К сожалению, там не нашлось специалиста, который бы мог нам внятно объяснить, что они предлагают. Вот, что нас просто убивает. А как вы хотите попросить 6,5 миллиардов долларов, простите, у доноров, если вы не понимаете, как вы хотите это применять и как это работает? Да, надо начинать с базового.
И вот я вот как человек, который тоже неоднозначно был воспринят, я была в свое время за вступление в Евразийский экономический союз, потому что были свои плюсы и минусы, но больше было все равно плюсов. Я к чему все это говорю? Вот у нас сейчас все радуются, говорят, ой, донорские организации, Всемирный банк, там ключевые там, финансовые структуры заинтересованы в том, чтобы вкладываться в нашу зеленость, да? Чтобы у нас были разные зеленые технологии, инициативы, поведение и так далее. Но почему я упомянула про ИАС и про вот это как параллель, да? Потому что дело не в тех внешних факторах и туда, куда мы вступаем, или кто-то нам дает деньги на что-то, а дело в нас.
Страна-то наша, мы, никто нас никак не...
Если мы вот с точки зрения тех намерений, то есть мы в ИАЭС вступили, потому что было выгодно нашим мигрантам, да, например, быть теми, таких же иметь права, как жить граждане там, России или
Казахстана. А это солидная команда,
в отличие, там, например, от соседних государств, как Таджикистан, Узбекистан, которые не являются членами. К примеру, кыргызстанские мигранты получили большую как бы, пользу, поддержку, конечно. Да, и за счет вот такого шага. Но тем не менее, это вот если сейчас идет поддержка финансовая от доноров ключевых, чтобы мы стали зелеными, то понятно, что у них два интереса. Первый черт – это их свой интерес, потому что глобальные процессы потепления, климатических изменений – это глобальный вопрос. И они понимают, что это сегодня, если в Кыргызстане, ну, как пример я просто говорю, в такой стране маленькой и слабенькой, как Кыргызстан, не случится вот эта экологичность, то все равно послезавтра это придет к ним опять. Это потому что мы все связаны. И они это делают не потому, что они так прямо с нас хотят.
Хотят денег нам дать.
Да, да. Но вопрос-то вся сложность и доноров. Вот я сама, как представитель маленькой, но все-таки донорской организации, тоже знаю, вся проблема в том, что как только они, наши госструктуры, да, или неправительственный сектор, да, НПО, видят донора, то они видят деньги. Но они должны видеть деятельность. То есть если они... должны вот что-то должны сделать для того, чтобы правильно использовать эти деньги. Хорошо, что деньги идут, но будут ли они правильно использованы? И вот у меня, это, честно говоря, к сожалению, есть этот скептицизм, примерно в больших мазках описывая наши отношения с донорским сообществом за последние 30 лет. Ключевые сектора, любой сектор возьми, судебная реформа, правоохранительная система, неважно, вот какой сектор не бери, везде у нас недоделано.
Да, вроде бы идея была хорошая.
Да.
Вроде бы что-то начали делать, но того результата, который мы говорили, мы достигнем, мы, к сожалению, полностью не достигли.
Именно из-за того, что у нас нет, как сказать, некой преемственности и стабильности именно в нашей стране. Вы знаете, сколько было политических изменений, сколько было изменений президентов, премьер-министров, и поэтому никто не хочет ответственность брать. И вот есть крылатая фраза у меня. Мы стали страной коллективной безответственности. Никто ни на уровне личности, ни на уровне лиц, принимающих решения, даже если там министр, я не знаю, там президент, в нужный момент не принимает ответственность. за какое-то решение, а потом... Почему? Потому что оно очень сложное решение. Это очень будет жестко даваться, да? Может, население будет против. Но это правильное решение. Но оно не популистное, не популярное. Вот такие вещи. А потом раз, там, из-за всяких там других коррупционных, там, семейственных вещей, да, скажем так, клановости, люди уходят от власти, да, или их уходят, да, и поэтому у нас вот этой преемственности нет. Поэтому я говорю же, к сожалению, никто не берет ответственность хотя бы для того, чтобы начать и довести до конца диалог между экологами, бизнесом и государством. Плюс с учетом того, что надо население образовывать. То есть ему тоже надо...
Хотя население в этом, будем говорить, заинтересовано,
да,
далеко не в последней степени.
Да, да.
Спасибо вам большое за этот интересный разговор. Если честно, мы с вами очень много всяких разных моментов затронули, и одно из другого вытекает, и нельзя говорить о чем-то просто вот в отрыве. Все в связи, как мы не раз с вами, да, упомянули в этой беседе. Давайте, наверное, разберемся с основным, а потом будем предлагать более конкретное, узконаправленное, как мы уже определили. Спасибо вам большое еще раз. У нас была в гостях Чинара Сингул. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Программа «Будь в курсе».